Родион Геннадьевич не сказал ни слова, а закрыл окно. Все молчали, не понимая, что, собственно говоря, произошло. «Я был бы очень вам признателен, господа, если бы вы проводили ваши опыты с меньшим риском для здоровья присутствующих», проговорил наконец Багарас и закашлялся. «Я совершенно запустил свой бронхит». Ему никто не ответил. Арцулов медленно надел перстень на палец и сел в сторонке. «Вы что-то увидели?» — негромко поинтересовалась Берг. «Не знаю», — честно ответил Ростислав. «Может, почудилось?» «А что сей опыт должен означать?» — вмешался Семирадский, иронически поглядывая то на хозяина, то на капитана. «По преданию, так можно увидеть будущее». «Можете назвать это дхарским фольклором, господин профессор», — спокойно ответил учитель. «А мне можно взглянуть?» — заинтересовалась Берг. «Нет», — покачал головой Родион Геннадьевич, — «это может увидеть только владелец Оксвагре. И то не каждый. Перстень высвечивает какой-то переломный момент будущего, от которого зависит судьба». «Да-с, забавно», — снисходительно молвил Семирадский. «Но, несмотря на все это, рискну проявить материализм и умеренный оптимизм. Если наши иппосы завтра все-таки взбунтуются, голосую за пеший поход. Вот-с!» «Вы правы, Глеб Иннокентич», — поднял голову Лебедев, за весь разговор не проронивший ни слова. «О февральских волках судить не могу, но нам надо быть в Сайхене хотя бы послезавтра к вечеру. Мы идем в любом случае. Разве что...» «Степа, раз так, ты можешь остаться». «Господин полковник!» — воскликнул Рацулов, но Лебедев остановил его повелительным жестом. Степа молчал, как будто сказанное вовсе его не касалось. Он даже в сторону отвернулся, поглядывая то на сумрачного Багараза, то на жизнерадостного профессора. «Степан!» — позвал брат. «Ты слышал меня?» «Не-а!» — Косухин по-прежнему смотрел в сторону. «Не слышал». «Я серьезно». «А я нет, чердынь Калуга». «Да его благородие меня не отпустит». И Степа соизволил взглянуть на мрачного Арцеулова. Тот нервно встал и отошел подальше, стараясь не смотреть на внешне спокойного и даже несколько беззаботного Косухина. Он понимал, что Красный не уйдет и не бросит их, а значит, надо по-прежнему быть начеку. После ужина Арцулов отозвал Родиона Геннадьевича в сторону и рассказал о том, что увидел сквозь серебряный ободок перстня. Тот выслушал внимательно, но что-либо объяснить отказался. «Я ведь не маг, господин Арцулов. Просто вспомнил предание, а уж как сие толковать, вам, пожалуй, виднее. Почтенный господин Семирадский прав. Все это лишь фольклор». «Нет», — прервал его Ростислав, — «Родион Геннадьевич, я, знаете, привык верить своим глазам. Не знаю насчет этого Гуркунг-Эра, но кое-что увидеть довелось». «Я тоже кое-что видел», — спокойно согласился учитель. «Вчера. И даже сегодня утром». «Так объясните, вы же что-то знаете». «Не смогу. Мы действительно говорим на разных языках. Если бы вы могли мне просто поверить». «Попытаюсь», — кивнул капитан. «Если что, сумею убедить полковника». «Хорошо», — чуть подумав, согласился хозяин. «У меня три совета. Знаете, совсем как в сказках. Волки, которые просто волки, думаю, вас не напугают. Но бойтесь тех, которые с красными глазами». «Да», — хрипло ответил капитан. Учитель внимательно посмотрел на него и продолжил. «До Сайхена путь длинный, придется ночевать. Ночуйте где хотите, но не заходите в церковь святого Ильи, хотя она как раз на полдороге. Лучше пройдите лишние 10 верст». «Церковь? Но почему?» «Она давно заброшена. Здешние жители боятся того места. Есть предание, что там служил какой-то растрига или самосвят. Будете смеяться, господин Арцулов?» «Нет, не буду». «А какой третий совет?» «Если у вас кто-нибудь, не дай Господь, погибнет...» Учитель замолчал, словно не решаясь закончить. Ростислав терпеливо ждал. «Нет, не стоит», — покачал головой хозяин. «А то вы примете меня за неизвестно что. И все-таки не сдавался Арцилов. Прошу вас. Хорошо. В этом случае сразу же отделите его голову от тела. Как ни странно, услышанное почему-то совсем не поразило капитана. Я вас понял, кивнул он. Остается надеяться, что ваши советы нам все-таки не пригодятся. «Дай-то Бог!» — каким-то странным голосом ответил хозяин. Было видно, что он явно желает сказать еще о чем-то, но не решается. «Вы что-то знаете?» — понял Арцулов. «Послушайте, я никому не буду говорить, но я должен знать». «Не уверен. Это не должен знать никто». «Ну хорошо. Не скажу, но намекну. Вы ведь военный, господин Арцулов». Вы должны знать, что иногда у человека можно заметить на лице, не знаю, как это назвать, такое выражение, когда ему грозит опасность. Мы называли это взгляд ангела. Вы знаете это предание, удивился учитель. У нас его каждый знал. Говорят, ангел уже приходил к тому человеку, и в глазах у него запечатлелся взгляд оттуда. Что-то вроде этого. Кое-кому из вашей группы грозит опасность. Очень большая опасность. Больше ничего говорить не буду. Извините. Спасибо, вздохнул Ростислав. Не очень оптимистично, конечно. Впрочем, в любом случае, благодарю вас. Арцулов долго не мог уснуть. Не то чтобы его до такой степени поразило услышанное. Капитан умел в подобные минуты заставить себя не думать о случившемся, отложив размышления до более удобного времени. Он просто запомнил все сказанное Родионом Геннадьевичем, решив по мере возможности следовать его советам. Что касаемо непонятной картины, увиденной сквозь ободок перстня, то Ростислав до конца не был уверен, что это не обман зрения. В общем, причина бессонницы была куда более прозаичной. Ростислав наблюдал за Косухиным. Он видел, что Степа, примостившийся в углу и укрывшийся с головой полушубком, не спит, хотя и старается лежать неподвижно и дышать ровно, словно спящий. Навязался на голову краснопузый, зло думал капитан, стараясь тоже не выдать своего бодрствования. Шлепнуть боевой вопросов не было. Интересно, его начальники знали, что посылают этого Косухина на поимку родного брата? Если знали, то они или идиоты, или очень даже умные. А что, полковник не даст брата в обиду? Господин Краснопузый увидит и услышит все, что надо, а потом шлепнет меня, а остальных попросту сагитирует. Ведь это ученые, что им политика? Пообещает господин Троцкий миллиард на очередного мономаха, и кто знает. Но рассудив, Арцулов вдруг понял, что не сможет даже быть на то его воля прикончить Косухина именно сейчас. Тогда у избушки дело другое, тогда все было по-честному. В конце концов Ростислав решил, что попросту связал бы Степу, забрав полушубок и оставил бы в этой деревне. Черт с ним краснопузом, пусть дышит. Может, в следующий раз пощадит какого-нибудь офицера. Все, польза будет. Степа действительно не спал. Правда, он и не думал бежать или, к примеру, прирезать Арцулова хозяйским хлебным ножом, который заприметил еще за ужином. Косухин видел, что капитан не спит, но лишь усмехнулся. Пусть не спит белая кость, все равно не убережется, ежели чего. Но сейчас Косухину было не до капитана. Он почти не обратил внимания и на разговор с хозяином. Все эти фольклорные предания, малопонятные намеки и ехидные реплики Семирадского были Степе малоинтересны. Правда, относительно волков он запомнил, пожалев, что у него забрали оружие. В случае с чего от серых сумеет отбиться разве что белый гад Арцулов. А Степе останется лишь душить волков руками. Впрочем, и о волках Степа размышлял как-то походя, без интереса. Степа думал о брате. В глубине души он никогда не верил, что Николай погиб. Он не видел брата мертвым, а расспросил знакомых летчиков, знал, что у летунов всякое бывает. Уже не первый год, таясь от всех, он ждал, что брат объявится откуда-нибудь из германского плена. Брат не погиб. Но даже в страшном сне Косухин не ожидал, что встретит не вернувшегося из германского плена поручика, а белого полковника, за которым шла охота чуть ли не по всей Сибири. Правда, Николай уверял, что не воевал против красных и дня, но служил-то он все равно тем, с которыми уже не первый год сражался красный командир Косухин. Наука вещь тоже классовая. Эту истину Степа усвоил еще с первого социал-демократического кружка на заводе. Всего этого Косухину и так хватило бы за глаза, но был еще Владимир Мономах, эфирные полеты, которые, оказывается, совсем не то, что полеты на аэропланах и даже дирижаблях. Степан слабо мог представить себе те сотни верст, о которых говорила Берг, но от ее рассказа веяло жутью. Его брат, его Коля, крутился вокруг Земли в какой-то стальной чушке, среди дикого холода, темноты, да еще в вакууме. Слово, которое Степа не понял, но запомнил. «Спятили», — в очередной раз подумал Косухин. «Наука, чердынь, Калуга. Собаку, что ли, запустили бы, если для науки нужно? Или кошку опять же?» Правда, то, что брат летал на этом Мономахе, наполняло сердце Степы законной гордостью. Он вдруг подумал, что такого человека, как Николай, вполне могли бы запустить и первым. Но этот Борятинский, небось, знатного рода, а вот и сподобился. Не захотели великие князья запускать первым в эфир крестьянского сына? В общем, мысли у Степы оказались несколько путанными. Твердо он знал лишь одно – брата не бросит, и Мономаха этого увидит. Уже засыпая, Косухин подумал, что пришлось бы делать, будь Николай обыкновенным беляком, пробиравшимся от гнева пролетариата в Монголию. Но вопрос этот оказался слишком сложен, и Степа забылся сном, так и не решив его.